Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Число заболевших коронавирусом в стране превысило 232 тысячи человек. Россия вышла на второе место в мире по количеству официально подтвержденных случаев COVID-19. В больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошел пожар. Погибли 5 пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причины – низкая покупательная способность населения и закрытие автосалонов. Российские производители мебели прогнозируют банкротство до 70% предприятий в течение 2 месяцев. Причины – вынужденный простой и полное отсутствие поддержки со стороны государства. Власти Южной Кореи из-за новой вспышки COVID-19 отменили решение об открытии школ 13 мая. Теперь обучение планируют начать 20 мая. Проводится противоэпидемическая обработка школ страны. Франция начала постепенно выходить из режима карантина. Открылись магазины и рынки и возобновляют работу школы. Людям можно выходить из дома без специального разрешения. В Казахстане отменен режим чрезвычайного положения, который длился почти 2 месяца. Карантинные ограничения будут сниматься постепенно по мере улучшения ситуации в каждом регионе страны.
В России до 60% возросла доля должников, которые отказываются платить по кредитам из-за финансовых трудностей. Если год назад только 18 таких клиентов объясняли неплатежи потерей работы, то в апреле нынешнего года, когда в регионах России был введен карантин, их стало 30%. До 40% выросла доля тех, кто связывает свои финансовые трудности с падением доходов. Такого кризиса неплатежей российские банки еще не видели. Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, борясь с эпидемией, нельзя допустить роста смертности из-за падения экономики. В 90-е годы сверхсмертность в России в результате развала Советского Союза и перехода к капитализму достигала огромных значений – 700-800 тысяч человек каждый год. Это разница между смертностью в РСФСР в 80-е годы и смертностью в Ельцинской РФИ. Эта сверхсмертность была порождена деградацией экономики и резким падением уровня жизни, последовавшим за реставрацией капитализма, и выражалась в первую очередь в резком росте числа смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, что было связано с постоянным стрессом, который испытывали люди на фоне экономической катастрофы. Но сегодня тоже, судя по социологическим данным, уровень стресса, порожденного кризисом и коронавирусом, достиг опасных значений. По данным социологов, сейчас 46% российских граждан боятся, что у них может не оказаться денег даже на еду для их семей. Западные газеты раструбили на весь мир информацию из российской статистики о том, что в Москве в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась смертность. Американцы кричат, что все это из-за коронавируса. Российские власти, мол, скрывают до 70% пациентов, умерших от новой заразы. Но мы-то с вами знаем, что умирают-то как раз от сердечно-сосудистых заболеваний. Мы сообщали уже, что людей с инфарктами и инсультами скорая бросает на улицах, потому что больницы не принимают никого, кроме коронавирусных больных. Пока российские власти отказываются признать, что кризис убивает больше, чем коронавирус. Согласно последним заявлениям президента, семьи с детьми до 16 лет получат единовременно по 10 тысяч рублей. Статистики уже посчитали, на это понадобится 2,7 миллиарда рублей. В то же время на поддержку нефтяных и газовых олигархов Путин уже выделил около 3,5 миллиардов. Отсюда сразу ясно, кто дороже нашему президенту. Глава Роснефти Игорь Сечин попросил у президента отсрочку по налоговым платежам и смягчение банковской политики из-за низких цен на нефть. Путин ответил: «Договорились». Единороссы внесли в Госдуму проект закона о штрафах для чиновников за хамство и оскорбление граждан. Правда, год назад единороссы и правительство отвергли тоже точно такой же законопроект, внесенный депутатами КПРФ. Теперь же они перехватили на себя инициативу коммунистов.
11 мая президент объявил об окончании нерабочего периода в стране. Депутаты фракции КПРФ в Госдуме полагают, что это решение можно объяснить в первую очередь экономическими причинами. Постепенное снятие ограничений на пике эпидемии, ввод нормы об обязательном использовании масок. Все это говорит о том, что власти обеспокоены скорее падением производства и доходов предприятий, чем здоровьем граждан.
Первоначально, для того, чтобы экономика не пострадала, надо было 2-3 триллиона рублей для того, чтобы компенсировать выпадающие доходы этих предприятий. И все, все было бы решено. Но пошли по другому пути. Взяли, остановили всю экономику, компенсаций никаких не выдали, долгосрочных кредитов не дают, краткосрочных тоже не дают. Вот мне сказали, что под 0% получили кредиты всего 4% малого бизнеса. Ну вот и все.
Режим самоизоляции остановил экономику, но не остановил эпидемию. В момент введения ограничительных мер в стране было 1200 больных COVID-19, и каждый день выявляли по 400 новых случаев инфицирования. Сейчас в России коронавирус более чем у 200 тысяч человек. Ежедневно это число увеличивается на 12 тысяч.
К большому сожалению, до сих пор из регионов приходит информация о нехватке средств индивидуальной защиты, о том, что одноразовые костюмы, медики сегодня, находящиеся в горячих зонах, в красных зонах, вынуждены стирать, о том, что маски и респираторы подвергаются вторичной обработке, о том, что не на всех хватает вообще этих средств индивидуальной защиты.
При этом ответственность за выход из карантина полностью переложена на региональные власти. Но не в их силах решить проблему недостаточного финансирования отрасли здравоохранения, которая возникла не сегодня.
Российская Федерация в лучшем случае в этом году потратит всего 4% ВВП на всю отрасль здравоохранения в условиях эпидемии, напомню, в условиях дополнительных расходов, в то время как минимально необходимых 7% ВВП мы не можем достигнуть последние 20 лет.
Отрасль испытывает дефицит не только средств, площадей, оборудования, но и квалифицированных кадров. Но в сложной ситуации эпидемии власть вновь делает ставку на коммерцию. Нищающее население обязали покупать и носить маски. Очевидно, и сейчас значительную часть проблем государство намерено решать за счет простых россиян. Коммунисты из Уфы приняли участие в акции «Сад памяти», посвященной юбилею Великой Победы. В Иглинском районе Башкирии волонтеры высадили несколько сотен сосен. Таким образом, жители окрестных деревень решили увековечить память своих предков, сражавшихся на полях Великой Отечественной.
Из этих деревень в войне, во Второй мировой войне, участвовало 436 человек, из которых около 300 не вернулись с полей сражений. Мне сегодня приятно, когда в честь этих участников войны, моих земляков, здесь закладывается парк.
У сосен, которые посадили коммунисты совместно с активистами Всероссийского общества охраны природы, необычная судьба. В прошлом году деревья могли погибнуть в ходе строительства нового жилого квартала. Тогда было принято решение сосны выкопать и сохранить до весны.
Сегодня мы их сажаем в мероприятие, посвященное Великой Отечественной войне, память о ветеранах, которые служили, которые дошли до Берлина. Как и в любой семье, у меня тоже служили дедушки. Один дедушка пропал без вести, второй дедушка дошел до Берлина, в итоге он служил 9 лет.
Из Иглинского района Башкирии на фронт ушли более 17 тысяч человек. Домой возвратились только 7 тысяч. Акция «Сад памяти» в честь 75-летия Победы проводится по всей России. В ее рамках волонтеры планируют высадить около 27 миллионов деревьев. Свыше 8 тысяч из них уже посадили в Башкирии.
Президент Путин окончательно спихнул с себя на губернаторов ответственность за происходящее в стране. Комментирует саратовский депутат-коммунист Николай Бондаренко.
Только что выслушал очередное обращение Путина. Очень долгое. Царь всем доволен. Все отлично, все хорошо. У него очень оптимистичный взгляд на будущее. Такого он наговорил. Но надо отдать должное и вполне конкретные вещи на это рассказал. В первую очередь касается это поддержки населения. Он не может игнорировать тот запрос масштабнейший, да, нарастающий, который сегодня формируется в обществе даже в условиях режима самоизоляции. Люди пользуются интернетом, вырабатывают общую позицию. А что нас сегодня всех объединять, что власть на нас забила, плюнула, не хочет никак нам помогать, хотя деньги бюджетные просто колоссальные. Так вот, Путин сказал, что в целом он доволен, горд, да, тем, что власть вот такую позицию заняла, решила помогать самым нуждающимся. Но теперь он понимает, что нужно помогать и остальным, но остальным это не только мне, вам, всем, да, гражданам нашей страны, а это детям. каждая семья, которая будет, значит, ну, в которой растет ребенок от, с 3 лет до совершеннолетнего возраста, будет получать единовременную выплату 10 тысяч рублей. Это не те, как Путин сказал, копейки, которые там на Западе платят, да, там же тысячи долларов, да, евро выплачивают собственному населению. А вот у нас, говорит, вот именно такая мера поддержки должна быть, а это справедливо, он очень гордится этим. Чтобы вы понимали, 27 миллионов детей, подпадающие под эти возрастные рамки, умножить на 10 тысяч рублей, это 270 миллиардов рублей. Чтобы вы понимали, неделю назад его друг господин Сечин и его вот эта кучка жуликов-акционеров Роснефти получила 354 миллиарда рублей. То есть все дети получают 270, а, соответственно, олигархи российские, да, в лице Сечина и его друзей получают 354 миллиарда. Вот вам вся сложная математика, что для власти дороже. И он считает, что мы должны всему этому аплодировать. И говорит, слушай, отлично, и не надо каждому гражданину помогать. Не нужно помогать малому бизнесу. Хорошо, что ты детишкам выделил деньги. Ну, знаете, паршивые овцы, и хоть шерсти клок, и на этом, наверное, можно сказать спасибо, но никак свои требования не ограничивать. Путин говорит, что нужно позаботиться о бизнесе, о предприятиях, о деловых людях, которые, значит, сейчас не знают, как им существовать дальше. Мы, говорит, разработали для них дополнительные меры поддержки. Мы им и так дофига помогли. Мы им там, значит, вот эти вот псевдопомощь оказали. Но сейчас, говорит, у нас дополнительные льготные кредиты для них. Кредиты для выплаты заработных плат. То есть они настолько ужасные перспективы, да, видят, анализируют, что, ну, понимают, что это сокращение будет продолжаться, и для них это ничем хорошим не обернется. Но помимо того, что кредит под 2% на выплату заработных плат, этот кредит можно пускать дополнительно на рефинансирование, вот тут дальше внимание, рефинансирование бесплатных кредитов нулевой ставкой, которые бизнесмены брали до этого. Что за бред? Кто бесплатный кредит нулевой ставкой будет рефинансировать под 2%? Ну, в этом случае он тебе будет дороже обходиться. Это же каждому очевидно. Ну, понятно же, да, что эти бесплатные кредиты просто никто не взял. Их банки никому не раздавали. Это просто очередное пустое обещание президента на практике. Оказалось, и сейчас получается, что, значит, под 2% то уж банки хоть чуть-чуть будут заинтересованы, и, собственно, нужно таким образом бизнес поддержать. Он говорит, что есть ряд пилотных регионов, где были, значит, введены вот эти налоги на самозанятых, это Татарстан, это Калуга, еще какой-то регион. Так вот, он говорит, что те граждане, которые вышли из тени, те граждане, которые показали свою ответственность, он говорит, мы им компенсируем, вернем налоги, которые они нам уплачивали. Все 1500 рублей. Да? Ну, очевидно же, что никто, блин, этой глупости не внял и не вышел, значит, вот в это легальное поле, потому что люди не имеют возможности платить налоги, их доходы слишком минимальны, да, и сейчас вот таким образом ткнул всех, значит, носом и сказал, вот какой я, значит, умный, посмотрите, проучу вас всех, кто не захотел, значит, платить налог на самозанятых добровольно. Еще очень важно, Путин заявил о том, что с 1 июня правительство должно разработать национальный план выхода из экономики. Перевожу вам всем на русский язык. Никакого плана до этого момента нет. Его никто до сих пор не придумал. То есть несколько месяцев в стране лютует пандемия и кризис набирает все новые и новые обороты, а плана до сих пор никто не придумал. Они чем там занимаются до этого времени, если до сих пор ничего хорошего не придумали? Путин сказал, что значит, в целом он подписал ряд указов, они есть на сайте Кремля, и значит, все эти указы будут являться основанием правовой формы для того, чтобы новое, соответственно, у нас была с вами политика, чтобы власть могла более эффективно работать. Чтобы вы понимали, что это за указы. Ну, например, нужно правительству разработать дополнительную поддержку медиков, а именно льготный стаж. Ну, чтобы это те медики, которые работают с коронавирусными больными. Это означает, что медики будут выходить на пенсию не в 65 лет, не в 70 лет, а на 11 дней раньше. Ну, что это за идиотизм? Что касается ранее мер, которые Путин озвучил в отношении медиков, это доплата, федеральная надбавка к заработным платам. Так вот, Путин сказал, оказывается, не все это получили. Ну, вы видите, да, что в интернете просто пестрят вот эти расчетки медиков, врачей, фельдшеров, водителей скорой помощи, где написано, что за работу с коронавирусными больными они получили 300 рублей. Кто-то получил 800 рублей, но никак не 80 тысяч, да, о чем говорил Путин. Так вот, ранее он говорил, что у нас же персональная ответственность, и что каждый, кто будет нарушать этой ответственности, будет подвергнут. Так вот, сейчас вскрылось, да, то, что, собственно, власть косячит, регионы там или федеральный центр, что эти решения не исполняются. Ну, почему же в очередной раз Путин всем грозит пальчиком? Почему он никого не накажет? Ну, потому что это его семья, это его окружение. Это те, с кем он эти грязные делишки в нашей стране, обстряпывает. Как же он их накажет? Он сказал, я лично буду проверять, чтобы каждый получил эту меру поддержки. Что за идиотизм? Это насколько же у нас неэффективная власть, что элементарное решение выполняться не будет, да? Что президент должен лично спускаться до этого уровня. А давайте будем честны. В тот момент, когда он спускается до этого уровня, ничего ровным счетом не меняется. То, что рыба гниет с головы. Потом еще один указ, да, указ Минздраву, чтобы Минздрав и Роспотребнадзор контролировали, насколько люди с хроническими заболеваниями могут получить медицинскую помощь. Но очевидно, что не могут. Они до коронавирусного всего этого пандемии и заболеваний не могли это сделать, потому что очередь растягивалась на недели и месяца. А теперь половину больниц закрыли в нашей стране, просто перевели в режим карантина, и там никого, кроме коронавирусных больных, не принимают. Но очевидно же, да, что никакие граждане в нашей стране не могут никакую помощь получить. Им отказывают в плановом приеме. Им отказывают, я не знаю, наверное, в госпитализации можно смело такие случаи найти. Но Минздрав наверняка к 15 мая скажет, что все хорошо, все нормально, мы контролируем, есть проблема, но мы все решили. Почему? Ну, потому что по-другому, власть работать не умеет, она только врет. Еще один указ. Путин говорит, что правительство должно разработать, возможность разворачивания мобильных госпиталей на всероссийских стройках, а также в труднодоступных территориях. Но я вообще, честно говоря, удивлен, что в России есть всероссийские стройки, если это только не стройки его друзей Ротенбергов, да, которые мы видим, да, сколько миллиардов рублей на этом имеют. А что касается труднодоступных территорий, ну, очевидно же, да, что есть, например, трубопровод «Сил Сибири», где несколько сот газовиков вышли и объявили забастовку, начали перекрывать дороги, отхлестали просто, выпороли свое руководство. И, естественно, они возмущаются из-за того, что о них вообще никто не заботится, там вообще медицины нету. Поэтому там треть всех газовиков заболели коронавирусом, да, более сотни человек. И поздновато, конечно, эти мобильные госпитали кто-то планирует разворачивать. Но в целом я скажу, что у власти есть колоссальные, просто невероятные полномочия. У них есть огромные накопленные ресурсы. И вся страна ждет, что вот именно сейчас Путин-то испугается или одумается, или вспомнит о гражданах. А этого не происходит. Они как собака на сене сидят на деньгах, в первую очередь, потому что это деньги не предназначены для народа. Это деньги предназначены для себя любимых, для банкиров, для нефтяников, для топ-менеджеров, для всевозможных министров-капиталистов, для всего этого жулья из «Единой России». Вот для кого эти деньги. А мы с вами должны все это схавать и сказать, ура, отлично, по 10 тысяч на каждого ребенка выделили. Да? А все граждане, получается, им есть не нужно, дети, у которых нет семьи, им тоже есть не нужно. 27 миллионов детей – 270 миллиардов рублей. Это на порядок меньше, чем выделили только лишь нескольким жуликам из «Газпрома», да, во главе с господином Сечиным.
Национальная идея России заключается в патриотизме. Об этом заявил Владимир Путин. По мнению президента, настоящий патриотизм – это посвятить себя развитию страны, ее движению вперед.
Это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое. Нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее. В этом залог успеха.
Тема патриотизма как национальной идеи не в первый раз звучит из уст президента. Сейчас она как никогда актуальна. В тяжелые кризисные времена выжить народу поможет сплоченность. А для этого нужна национальная идея, которую власть ищет уже не первое десятилетие.
20 лет Россия живет без идеи. Это как корабль без руля и ветрила. Понимаете? Что толку? Мы обсуждаем вопросы там жизненного уровня, мы обсуждаем вопросы экономики, но как их можно обсуждать вне контекста идеи, национальной идеи, а ее нету.
Между тем, в России уже шестой год продолжается падение доходов населения. Ситуацию усложнил коронакризис, который высветил недееспособность построенной в стране системы. Миллионы людей остаются наедине со своими жизненными проблемами, а заявления властей о помощи зачастую остаются всего лишь декларациями. Власть стремительно теряет поддержку населения. По данным ВЦИОМ, рейтинг доверия Владимиру Путину в апреле составил рекордно низкий 28%.
Мне кажется, что вот сегодня к чему мы пришли? Власть окончательно утратила доверие населения. Б. Президент Путин не выполнил ни одного из своих обещаний. В. 20 лет проедали остатки советского прошлого.
В этих условиях действующей власти ничего не осталось, кроме как прикрываться российским героическим прошлым. Но сегодня старательно замалчивается тот факт, что добиться успеха в стране Советов помогла именно коммунистическая идея. Руководство страны предлагает в качестве новой национальной идеи патриотизм, очевидно забывая, что понятие это полностью классовое.
Вот эта попытка на протяжении последних лет использовать День Победы как некий цемент для того, чтобы построить мнимую, дутую солидарность, используя эту единственную оставшуюся скрепу, потому что что еще объединяет олигарха и рабочего? Только то, что у них отцы, деды строили единое государство и участвовали в войне. Но одобрили бы такое единение отцы и деды? Очень сильно сомневаюсь.
Патриотизм власть придержащих на словах и патриотизм народа на деле разные. Если страна ввергнута в пучину кризиса, ей помогут не патриотические лозунги, а конкретные действия со стороны государства. Люди этих действий не видят.
Каждый новый кризис показывает, что основным источником вообще решения всех проблем и заработка в государстве является народная копейка, а народ, надо сказать, за все это время и так уже истощен.
Эксперты предупреждают, героическое будущее, о котором говорит президент, строить будет просто некому. По данным Росстата, с 1992 по 2019 годы так называемая естественная убыль населения составила более 13,5 миллионов человек. В борьбе за выживание люди утратили смысл жизни, и возродить в них подлинную любовь к родине – сложная задача.
Мне нравится, когда вы говорите о патриотизме, что патриотизм – национальная идея. Да надо любить страну. Но надо понимать, какую страну. Я люблю страну патриотов, страну подвижников, ученых, советскую власть, советскую страну, социализм как гениальную идею, гуманизм как лучшее качество, справедливость, на чем всегда держалась наша держава.
В день празднования 75-летия Великой Победы на акции протеста против сохранения памятников итальянским фашистам вышли жители города Россош Воронежской области. Первый пикет состоялся в центре города у памятника в виде шляпы итальянского стрелка с пером и звездой. Второй у монумента погибшим в России итальянцам. Надпись на памятнике. На фото виден венок, кем-то положенный 9 мая к подножию монумента в честь солдат фашистской Италии, уничтоженных красноармейцами. Пенсионер Анатолий Булавко с памятниками неизвестному фашисту, так их называют местные жители, борется давно. Со своих плакатов он обращается к местным властям. Когда уберете из города могилу неизвестного фашиста? Вопрос адресован главе города Эдуарду Маркову, депутатам, главе Росошанского района Юрию Мишанкову. На другом его транспаранте призывы «Нет могилы неизвестного оккупанта. За дружбу без фальши». Жители Россоши каждый год 9 мая пикетируют установленные здесь памятники фашистам. Обычно на эти акции приходит много протестующих местных жителей. В этот раз массовости помешала эпидемия коронавируса. Тем не менее, россошанцы уже собрали около 800 подписей против такого увековечения оккупантов на земле, обильно политой кровью советских людей.
На прошлой неделе Минфин подготовил новый вариант финансового плана на текущий год. По сообщению «Известий», которые ссылаются на источник, близкий к правительству, ориентировочная цена на нефть «Юрлс» в рабочем сценарии $20 за баррель.
Я убежден о том, что через какое-то время цена барреля нефти возрастет где-то до 30 с лишним долларов. Почему? Потому что сейчас все страны будут снимать ограничения, вызванные вирусом. То есть потребление нефти вырастет, запустится промышленность, в том числе и в Китае. Но тем не менее поражает вот эта вот самая цена отсечения, 20 долларов. Ребята, она будет не ниже 30, но вы по-прежнему хотите класть бюджет, так сказать, по минимуму нефтяных доходов, а себе в так называемые небюджетные фонды оставлять по максимуму.
Речь идет о так называемом бюджетном правиле, когда все доходы, полученные сверх установленного лимита, отправляются в Фонд национального благосостояния. Получается, что кубышка, если и опустеет, то ненамного. Что возьмут сейчас из ФНБ, то практически вернут к концу года. Цитата. «Правительство нацелено на минимизацию рисков и исходит из сравнительно консервативных предпосылок, вследствие чего не планируется повышение прогнозов по цене на нефть после заключения сделки ОПЕК». Конец цитаты. А теперь внимание. Буквально на днях стало известно, что Минфин с 1 мая собирается понизить экспортную пошлину на нефть с 78,5 долларов до 6,8 зеленых за тонну. Таким образом, согласно расчетам аналитиков Bloomberg, в мае российский бюджет получит с каждого проданного за рубеж барреля нефти менее 1 доллара. Возникает вопрос, откуда такая щедрость?
Мы получаем полное подтверждение того, что эта власть прежде всего стремится спасать свою классовую опору, социальную опору. Это олигархи, прежде всего нефтяную олигархию. То есть, конечно, по ним ударило падение мировых цен на нефть, у них упали доходы, и сейчас за счет снижения, резкого снижения экспортных пошлин пытаются как бы им компенсировать вот это выпадающие доходы.
Кстати, по итогам прошлого года Роснефть может выплатить своим акционерам рекордные дивиденды – 345 миллиардов рублей. Такую рекомендацию утвердил Совет директоров. В целом, это половина чистой прибыли госкомпании по международной финансовой отчетности. Между тем, доходы федеральной казны в 2020 году составят чуть более 15 триллионов рублей, а вот траты вырастут. По расчетам правительства, пока на 1 триллион рублей. Если еще два месяца назад ожидался профицит, то по нынешнему сценарию дыра в бюджете составит колоссальную сумму – 5 триллионов 600 миллиардов рублей. Дефицит бюджета в 2020 году планируется профинансировать за счет ФНБ. Будет изъято около 2 триллионов рублей. Еще 1 триллион возьмут из дополнительных источников. Остальные деньги займут на рынке. Эксперты считают, что гигантскую пробоину в корзине проще всего закрыть девальвацией национальной валюты. Прогноз 1 доллар за 85 рублей вполне актуален. Готовьте кошельки, россияне!
Мы передавали последние известия. По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается облачная с прояснениями погода, ночью временами дождь-гроза, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 8-13, временами порывы до 20 метров в секунду. Температура ночью 7-9, днем 11-13 градусов тепла. В четверг, 14 мая, ночью плюс 3-5, днем 14-16 тепла, небольшие дожди. Местное радио «Воронеж» и телеканал «Красная линия» представляют.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». Я ведущий Дмитрий Аграновский. И сегодня мы обсуждаем 20 лет инаугурации Владимира Владимировича Путина. Это действительно для нашей страны историческая дата. Гости нашей студии. Останина Нина Александровна, руководитель аппарата фракции КПРФ в Государственной Думе, председатель Всероссийского женского союза «Надежда России». Катасонов Валентин Юрьевич, профессор кафедры международных финансов ГИМО, председатель Русского экономического общества имени Шарапова, доктор экономических наук. И Кравченко Людмила Игоревна, эксперт Центра научной и политической мысли и идеологии. Нина Александровна, ну, действительно, вот 20 лет пролетели. Честно говоря, чего только за это время не было, я имею в виду в политической жизни страны, с чем только не столкнулись мы, с чем только не столкнулся Владимир Владимирович, были амбициозные планы, были обещания, страна действительно радикально изменилась. А вот на ваш взгляд, к чему пришла Россия? Если, может быть, немножко абстрагироваться от последнего кризиса, от коронавируса, ну вот к чему пришли?
Дмитрий, мне кажется, что вы очень символично задали вопрос. Вы сказали, чего только не было. Не было самого главного – выполнения тех обещаний, которые прозвучали 20 лет назад. И, по сути дела, те, кто еще живет в надежде на исполнение этих обещаний, ну, до последнего времени питали какие-то иллюзии, потому что происходила такая вот подмена реальной жизни, подмена понятия реальной жизни и того, что звучит с экрана телевидения и изрекает отец нации, вот эту роль сейчас на себя взял президент Путин. Поэтому, мне кажется, не надо далеко ходить за ответом, потому что сегодняшний день показывает, к чему мы пришли. Ну, если когда Путин пришел к власти, он там предлагал удвоить ВВП, он предлагал оставить неизменным пенсионный возраст, он предлагал обеспечить каждого ветерана жильем, он осмеивал советский период о том, что Ленин не был государственником, и в этой части говорил, что он построит новое государство, в котором не будет парада суверенитета. В итоге пришли к тому, к чему пришли. Мы не можем даже сейчас в условиях пандемии коронавируса обеспечить все наше российское население бесплатными масками. Мы пипетки произвести не можем. У нас нет врачей, у нас нет мест, куда госпитализировать больных людей, поэтому сейчас вместо того, чтобы действительно оказывать квалифицированную помощь, придумали карательную медицину. Люди уже боятся не только выходить на улицы, но и чихнуть боятся. И в этой части, мне кажется, что кому-то очень нужен вот этот коронавирусный туман, под маской которого происходит очередной передел политического поля, финансово-экономического поля. Мы наблюдаем эти вещи. И самое главное, вот этот кризис окончательно, мне кажется, подтвердил то, о чем мы говорили, недоверие людей к власти. Вот посмотрите, премьер Мишустин заболел, а 50% населения считает, что это фейк, что это придумали. Поэтому мне кажется, что вот сегодня к чему мы пришли? Власть окончательно утратила доверие населения. Президент Путин не выполнил ни одного из своих обещаний. 20 лет проедали остатки советского прошлого, поэтому заморожены все проблемы, которые достались Путину от Ельцина. И в этой части кто-то говорит, что это 20-летие несбывшихся обещаний, несбывшихся возможностей. А я считаю, что это 20 лет украденных возможностей. Президент украл у России то время, за которое она могла восстановиться и вновь стать великим государством.
Валентин Юрьевич, вы как считаете, как вот можно было бы подвести черту под этими 20 годами?
Вы знаете, я хотел бы отметить, что появление Путина на политическом небосклоне, оно обставлено многими символами. Ну, во-первых, это как бы перелом 2000-летий, понимаете? Ведь многие тогда обратили внимание, что это не случайно выбор этой даты. Далее для меня, честно говоря, показалось очень таким сигналом, недобрым, нехорошим сигналом, это трагедия подводной лодки «Курск». И тогда я смотрел на всю эту трагедию как на некую такую символику возможного будущего России. А разве сегодня мы не похожи на экипаж этой подводной лодки «Курск», когда действительно мы видим, что подводная лодка уже обречена на гибель, мы еще живы? Вот понимаете, тогда меня это резануло еще в 2000 году. И сегодня я вспоминаю свои эти такие предчувствия, они, эти предчувствия, сегодня подтверждаются многими фактами реальной жизни. Но мне хотелось бы сказать, что Путин пришел к власти на излете 90-х годов, на излете прошлого века. 2000-й год — это еще последний год того 20 века, 10 лет или примерно 10 лет – это время революции. Это время революции. Главным лозунгом этой революции был лозунг «Долой коммунизм», «Долой Советский Союз», «Долой социализм». Ну, понимаете, революции, они всегда совершаются на отрицании чего-то предыдущего. После этого, после этой революции, наступает момент, когда надо все-таки осмысливать и озвучивать какую-то идею. Вот 20 лет Россия живет без идеи. Это как корабль без руля и ветрила, понимаете? Что толку? Мы обсуждаем вопросы там жизненного уровня, мы обсуждаем вопросы экономики, но как их можно обсуждать вне контекста идеи, национальной идеи? А ее нету. И обратите внимание, 20 лет руководство страны, всячески извиваясь, уходит от этих принципиальных системных вопросов, стратегических вопросов. Нет смысла жизни, понимаете? Ну, например, говорят, сегодня рождаемость падает. Конечно, можно все свести к тому, что доходы низкие. Но ведь в советское время рожали и при более низких доходах. Но нету смысла жизни. Вот поговорите с молодежью. Молодежь говорит, а мы не понимаем, зачем вообще жить. Потому что некоторые не только не рожают, а они просто уходят из жизни, кончая жизнь суицидом, понимаете? И вот это главный вопрос. Хоть я экономист и могу там обсуждать какие-то детали, но мне сейчас хотелось бы обратить внимание именно на это. Отсутствие смысла, отсутствие национальной идеи. И Владимир Владимирович Путин, к сожалению, боится, как черт ладана, затрагивать эту самую ключевую тему повестки дня, понимаете?
Людмила Игоревна, помните в самом начале вот этот вопрос, который задавали в основном англоязычные наши партнеры, «Who is Mr. Putin?» Вот у меня такое ощущение, что, прожив с Владимиром Владимировичем 20 лет, мы на этот вопрос так и не ответили. А вот действительно, непонятно, куда мы идем, непонятно, какая наша национальная идея, непонятно, «Who is Mr. Putin?» Вот что бы вы могли об этом сказать?
Ну, вы знаете, я бы, наверное, сказала следующее. Мистер Путин – человек, которому был дан уникальный исторический шанс вплоть до 2012 года. Я считаю, что такой шанс у России был. Это высокие цены на энергоресурсы, и этот шанс, к сожалению, был полностью упущен. Вместо того, чтобы использовать эти денежные средства для развития своей собственной экономики, мы видели, что наше государство все это время паразитировало буквально на трех компонентах. Первая, соответственно, компонента – это советское наследие, уничтожая все, что было от советского прошлого, параллельно очерняя советскую историю и советский период. Второе – это, конечно же, нефтяная аренда. Как я уже говорила, вместо того, чтобы создавать собственное производство, мы всячески углубляли сырьевую зависимость, в том числе это видно на увеличении поставках экспорта, на многочисленных отказах что-то реально менять. Между тем, власти постоянно декларировали с 2012 года, что нужно уходить от сырьевой зависимости, но тем не менее мы видели, что пока говорилось одно, строился и турецкий поток, и, соответственно, потоки в Китае, сейчас опять вопрос стал о Северном потоке. Ну и, конечно же, третье, на чем паразитировало наше государство, это его собственный народ. И за период правления Путина мы уже видели, что пришел третий по счету кризис, и каждый кризис. Если еще в первом кризисе государство хоть как-то участвовало и пыталось помочь, вкладывало какие-то денежные средства, то каждый новый кризис показывает, что основным источником вообще решения всех проблем и заработка в государстве является народная копейка, а народ, надо сказать, за все это время и так уже истощен. Таким образом, мистер Путин, пожалуй, человек, который добился многого в том плане, что он полностью сломил советский уклад, и в том числе те советские социальные блага, которые достались нам от советского прошлого, и построил фактически приватизированное государство. Государство, где ресурсы находятся в руках определенной группы людей, соответственно, все остальное население призвано для того, чтобы удовлетворять нужды, непосредственно обслуживать интересы этого модели государства и, соответственно, выступать источником латания дыр бюджета.
Нина Александровна, но вот как говорится, чтобы нас не упрекнули, что мы огонь нахаиваем. Вот, может быть, заслуги Путина в чем? Я ведь помню, он действительно подавил сепаратизм на Кавказе. Он подавил сепаратизм в других республиках. Он стабилизировал ситуацию, если сравнивать его время со временем совершенно страшным и нелепым временем Ельцина, конечно, это совершенно другое. Ну и, конечно же, Крым, который вернулся в родную гавань, это, безусловно, глобальное достижение, от этого никуда не уйти. Что вы об этом думаете? Какие можно выделить было бы достижения?
Дмитрий, я тот редкий случай, я очень уважаю вас и ваше мнение, тот редкий случай, когда я с вами не соглашусь. Я не могу назвать достижением те половинчатые успехи. Вот вы говорите сейчас о Крыме, а где Донбасс? Разве у нас решен вопрос с Южной Осетией? Ну и посмотрите, вот сейчас опять ситуация связана с коронавирусом. На кого возложена ответственность? То есть Путин действительно сегодня такой мудрец у Камелька, который дает оценку действиям губернатора. И пошли кто во что гораст. Где оно, единое государство? Где у нас единые стандарты? По сути дела, в каждом регионе губернатор начинает придумывать какие-то собственные меры. Москва одно там, что мы не единое государство, что ли, в конце концов. Туда въезжать нельзя, сюда въезжать нельзя. Поэтому я не соглашусь с вами, когда вы говорите, что Путин покончил с парадом суверенитетов. Нет. Вот то, что происходит сегодня и сейчас, это замораживание всех проблем, которые достались Путину в наследство от Ельцина. Еще раз говорю, Крым – это не решение проблем. Крым – это лакомый кусок для олигархов, которые сейчас, видите, что там происходит, они борются за вот эти земельные участки. Коррупция, которая характерна была для России в целом, переместилась на этот маленький пятачок сегодня. Поэтому для меня чрезвычайно важно, чтобы люди понимали, что проблема Крыма, она высветила как раз вот неспособность нынешней власти решить в том числе и вот эти вот территориальные вопросы.
Валентин Юрьевич, но опять же вернемся, что называется, к любимому коньку нашей власти и любимому коньку патриотов, и я тоже часто на этом коньке езжу, это усиление нашей внешней составляющей, это наша внешняя политика. Вот проблема расширения НАТО сейчас более-менее отпала, техническое перевооружение армии более-менее проведено. Опять же, бомбардировка Югославии в том виде, в котором это было при Ельцине, это было просто невозможно. А международный терроризм действительно где-то на дальних подступах. Тьфу-тьфу-тьфу, слава богу, у нас давно в России не было терактов. А вот на ваш взгляд, что из этого можно отнести к заслугам Путина? И что действительно не сделано? Конечно, нам хотелось бы большего. Нам бы хотелось, чтобы решен был вопрос с Донбассом, с Южной Осетией, с Приднестровьем, с Абхазией. Ну и вообще, чтобы мы, может быть, более какую-то наступательную линию занимали. Для этого, как показывает опыт, возможности есть. Вот захотели мы в Сирии подавить террористов? Подавили. Почему мы не действуем дальше? Почему мы действуем половинчато?
Ну, Дмитрий, мне хотелось бы все-таки обратить внимание на то местоимение, которое вы часто используете. Наша власть, наше правительство, наша внешняя политика.
Это советская привычка.
Она не наша, она не наша. И должен вам сказать, отвечая так глобально на ваши вопросы, скажу, что Россия скорее все-таки не субъект, а объект мировой политики. И вот если отталкиваться от этого тезиса, то тогда многие вещи становятся понятными. Но я как экономист, прежде всего, обращаю внимание на то, что Россия находится жестко под внешним управлением, потому что первой и, наверное, единственной властью в любых капиталистических странах, а Россия сегодня тоже капиталистическая страна, это институт под названием Центральный банк. Обратите внимание, что на протяжении 20 лет президент Российской Федерации ни разу не заходил на территорию власти Центрального банка. Впервые, наверное, это произошло сейчас, в конце марта, 25 марта, когда президент обратился к населению России с, значит, вот этими предложениями по коронавирусу. То ли это предложение, то ли это требование. Там был набор пунктов. Один из пунктов – это пункт, значит, введения кредитных каникул. Я сразу зафиксировал. Это первый прецедент за 20 лет, когда президент зашел на чужую территорию. Это почти как на территории американской базы. и попытался дать указания, как на этой американской военной базе надо устраивать жизнь. Я могу подробно рассказать, какая была реакция Центрального банка. Грубо говоря, президент получил щелчок по носу. Вот. И за последние вот полтора месяца было несколько попыток зайти на эту территорию. И каждый раз ответ был один и тот же. Где-то примерно лет 12 назад в расслабленной такой обстановке Владимир Владимирович Путин беседовал с каким-то журналистом, и там такой был шутливый разговор насчет машины времени. Вот если бы вы сейчас могли бы сесть в эту машину времени, в какой временной точке вы хотели бы оказаться? Он сказал, я хотел бы оказаться в феврале 2017 года. В душе Владимир Владимирович Путин именно как бы является представителем этой идеологии февраля 2017 года. А мы понимаем, что февраль 2017 года программировал Россию к катастрофе. Вот. И, собственно, а что мы видим? Мы видим, что в течение 20 лет у нас было и остается временное правительство. Временное правительство и ничего другого. А сегодня становится особенно очевидно. Там Мишустин, который ушел там, значит, на покой в связи с коронавирусом. Вообще, кто страной-то управляет? То есть это вот какой-то такой водевильчик, понимаете, под названием «Временное правительство». Но если я все-таки связываюсь с моим предыдущим тезисом, то это не временное правительство, а это временная колониальная администрация. И тогда многие вопросы сами собой отпадают. Вы спрашиваете, значит, по поводу некоторых внешнеполитических акций. А я не исключаю, что ведь колониальные и полуколониальные страны используются как пушечное мясо. И в этом смысле, может быть, надо и накачать Россию каким-то военным потенциалом. Ведь вы понимаете, что вот та же самая Германия в 30-е годы, в 20-е годы, она разваливалась. А потом пришел к власти Гитлер, и началась накачка, военно-экономическая накачка Третьего рейха. Понятно, что это был искусственный проект, это было искусственное экономическое чудо. Вот, так что я особенно не умиляюсь тем, что значит, у нас вот какие-то идут разработки новых видов оружия. Просто учитывая полуколониальный статус нашего государства, я не исключаю, что это оружие может быть направлено даже против нашего же народа. Понимаете?
Людмила Игоревна, ну вот если говорить о нашей России, о неком государстве корпорации, Владимир Владимирович упрекал Владимира Ильича Ленина, что тот подложил мину под государственность, но достижения Советского Союза, они очевидны, они бесспорны, как бы ни пытались их замазать, они просто, ну, неимоверно велики. И государство наше в тяжелейших условиях просуществовало 70 лет, если бы не предательство Горбачева, существовало бы еще там тысячелетия, наверное. Вот. А что за государство выстроено сейчас? Насколько прочна вот эта конструкция? Ведь говорят, убери Путина, все развалится. Действительно, вполне такое может быть.
Знаете, я считаю, что все-таки наше действующее государство держится строго на жесткой вертикали власти. В принципе, действующий глава государства сделал все возможное, чтобы обезопасить себя со всех сторон. С одной стороны, мы видим, что во власти стоят люди исключительно лояльные ему, и, соответственно, любой кабинет правительства — это, как правило, лица, которые точно исполняют его приказы, по крайней мере, номинально декларируют и имитируют попытку решить те проблемы, которые озвучивает президент. А с другой стороны, что касается бизнеса, то мы видим, что крупный бизнес в этом плане тоже в какой-то степени даже зашуган. Либо это бизнес, который состоит из близкого окружения действующего главы государства, либо же это бизнес, который понимает, что любое слово «вопреки» или поддержка какой-либо оппозиционной деятельности чревато тем, что последует дело, аналогичное ЮКОСу, к примеру, Ходорковскому. То есть здесь президент также выстроил свою определенную систему взаимодействия с бизнесом. Ну и что касается народа, то мы видели, что всевозможные ужесточения в отношении граждан, в отношении какой-либо протестной активности тоже показывают, что выстроена система жесткой вертикали. То есть если сейчас убрать действующего главу государства, то система может быть жизнеспособна только в том случае, если придет аналогичный преемник, как в свое время Путин был некогда преемником, так, соответственно, и сейчас. Но что касается в целом модели, то, как я уже говорила, выстроена модель приватизированного государства, где во главу угла ставится исключительно экономический интерес определенной верхушки. К примеру, в 2017 году 96 долларовых миллиардеров, которые получают состояние в России, владели половину вообще всех богатств, которые зарабатывали граждане России тогда, в 2017 году. То есть цифра показательная. Фактически вся страна работает на интересы определенных групп граждан. И что касается в целом остальных сфер социальных, которые должны заботиться о населении, то здесь мы видим, что и они трансформированы из социалистического уклада, когда это благо, которое предоставляется гражданам, поскольку государство должно заботиться о гражданах, в сферы, которые являются ничем иным, как коммерческими услугами. То есть если вы хотите что-то от вас, от нас, от нашего государства, я сейчас говорю от имени, к примеру, власти, то, соответственно, заплатите за это. Бесплатных подачек не будет. Исключение составляется только для малоимущих. Ну, то есть мы с вами видим, что опять идет модель, когда выделяется лишь определенная категория граждан, либо это самые богатые, они живут хорошо, либо это самые бедные, которым государство так и быть хоть как-то будет помогать. Все остальные, соответственно, должны рассчитывать по логике наших властей исключительно на свои собственные ресурсы. Но самое главное, что население, которое живет, оно еще сохранило в себе в том числе и советский менталитет. Оно прекрасно помнит о том, что страна была некогда великой державой, были значительные достижения, и космос, и ядерные программы, и чего только не было. Да? И в связи с этим необходимо, конечно, действующая власть именно это и делает, поработив, подчинив фактически себе все средства массовой информации, создавать иллюзию того, что она является такой же патриотичной, что она любит Россию и что она заботится о стране, и то, что при действующем главе государства существует некая возможность того, что Россия еще остается сверхдержавой, хотя мы с вами помним, что сам действующий глава заявлял, что быть сверхдержавой — это просто дорого и ни к чему. То есть фактически мы видим, как я уже сказала, это модель приватизированного государства, которая зиждется еще на какой-то памяти о старом историческом прошлом и в котором народ выживает так, как может. И в принципе модель, точнее ситуация с коронавирусом показала, что граждане могут рассчитывать исключительно на себя, а не на какую-то там государственную поддержку.
Нина Александровна, сейчас, наверное, будут меня ругать, потому что я знаю, что в интернете меня за это ругают, но я немножко повосхищаюсь. Вот, на мой взгляд, была совершенно потрясающая Олимпиада проведена, замечательная. Совершенно потрясающий чемпионат мира по футболу. Я был на реконструированных Лужниках, но это просто потрясающе. Совершенно потрясающий Крымский мост. То есть вот что-то, пусть и затратно, делать научились. Но с другой стороны, я часто бываю в аэропортах, там полностью исчезли наши самолеты. Наше автостроение где-то там на задворках, наша электроника практически умерла. Фактически за эти годы умерла наша промышленность. И вот пришел кризис, и мы находимся у разбитого корыта. Может быть, я что-то сгущаю краски?
Дмитрий, а можно я вас спрошу? Замечательная Сочинская Олимпиада и замечательные объекты, которые остались после этой Сочинской Олимпиады. Скажите, пожалуйста, вот эти вот объекты, которые остались после Сочинской Олимпиады, они доступны сегодня простому человеку? Много людей ездит туда, на Красную Поляну, и может позволить себе на горнолыжных курортах кататься. Нет, построили для себя. Поэтому мне трудно с вами согласиться, Дим, в этой части. Потому что можно показать, конечно, Крымский мост. А что мы не показываем сегодня? Разочарование крымских пенсионеров, потому что когда они в составе Украины находились, у них пенсия была в два раза выше. А почему мы сегодня не говорим о том, что в Крыму нельзя просто, нет ни одного отделения сберегательного банка, потому что это ГРЭФ вроде вот и невыгодно сегодня и сейчас. А почему мы сегодня, на сегодняшний день не можем наслаждаться крымскими фруктами, почему это невыгодно, не получается у людей, почему не получается там на месте производства это отладить, потребкооперацию наладить. Поэтому для меня главный показатель, понимаете, вот останови человека на улице, и спроси у него, посмотри в глаза старику, есть у него, живет прошлым только, и очень боится, чтобы пенсию не отобрали, потому что аферы с пенсионным фондом, они ну, сегодня совершенно очевидны, когда там в Европе человек откладывает деньги в течение жизни в пенсионный фонд, то он их получит, вышел на пенсию и направился путешествовать. А тот призывает деньги накапливать в пенсионных фондах еще и в негосударственных. Заманушки всякие, мы тебе и пенсионный возраст снизим. А люди-то не верят. Люди не верят этой власти, потому что снова своруют. 20 миллионов нищих. Можно, конечно, построить Крымский мост, но 20 миллионов нищих. Образование. Вот вы привели дистанционное образование. И пошел Ярослав Кузьминов уже, который автор всех этих либеральных идей экономических, плачет о том, что у нас исчезает средний класс. Так это же твои прогнозы. Это же прогнозы высшей школы экономики, той самой Набиуллиной, которая сегодня как государство в государстве, правильно сказал наш коллега Валентин Юрьевич, это действительно какую атаку на Глазьева сейчас устроили только потому, что он предложил отказаться от валютной спекуляции. Только в Москве 20% детей имеют возможность пользоваться планшетами и ноутбуками. Какое дистанционное образование? Когда мы говорили с вами о безработных, правильно вы сказали, это только официальная статистика. 25 миллионов самозанятых, с которым еще и деньги умудряются брать сейчас, ввели налог. Да это же тоже безработные. Это...
Которым ничего сейчас не дают вообще, как будто их нет.
Совершенно верно. Поэтому, что я могу сказать? Вот это, по сути, это приговор нынешней власти. Мы с вами, вы спросили, какова оценка 20 лет? А вот она, что сделали за эти 20 лет? Тот же Путин упрекает, что там Советский Союз не был готов к войне, где у нас не была готова экономика. А ты что сделал за эти 20 лет? Ты даже масками людей не сможешь обеспечить сейчас наладить собственное производство. Только в Москве 7 миллионов работающих, и если 2 маски в день, хотя бы давать надо 14 миллионов. А их 3 миллиона производится на всю Россию, бахвалится, Путин сидит перед экраном телевидения, тут же журчащим голосом Попова ему там поддакивает, тут же Голикова, о том, что все у нас замечательно. Смотрите, у нас даже коронавирус стал носить сейчас стал диагнозом политическим. Стоило людям в Северной Осетии выйти на улицу и потребовать от власти исполнения тех социальных контрактов, которые она подписывала перед народом, обеспечить нормальное благосостояние, обеспечить работой, заработной платой. Как тут же появляется главный оказывается, эксперт по этим вопросам, Попов, и заявляет, что Северная Осетия вышла на первое место по приросту заболеваний коронавирусом. Не Москва, не Питер, а, оказывается, Северная Осетия. Поэтому, еще раз, молчать, надеть маски – это хорошо, но это временное состояние общества. Еще нельзя замораживать эти проблемы навечно. Вся заслуга Путина состоит в том, что 20 лет назад, и я тут не соглашусь с Валентином Юрьевичем, который сказал, что где пришел человек, который сказал, да не пришел он, привели его, за уши вытащили его и навязали обществу. Никто не знал, вы спрашиваете, кто есть Путин? Да никто не знал, поэтому сейчас и мы задаем себе вопрос, откуда он взялся, парень, который пришел всех мочить в сортире. Как был либералом из 90-х, так и остался. У него и риторика этого либерала из 90-х.
Вообще, кстати, мелочь, казалось бы, а с масками получилась очень показательная история, когда в таком мы оказались не готовы. Валентин Юрьевич, средства массовой информации, они формируют Владимира Владимировича такой образ сильного лидера. Я думаю, отчасти так оно и есть. Но отчасти ведь есть и не так. Мы помним дело ЮКОСа. На мой взгляд, совершенно правильное. Надо было их тогда задавить. Но вот при всей, я бы сказал, подобострастности олигархов к нынешней власти, к нынешнему режиму, ведь они ведут себя совершенно по-своему. У меня такое впечатление, что Владимир Владимирович ограничен очень четкими рамками. Что он может, что не может. Он может провести пенсионную реформу, на мой взгляд, совершенно бесчеловечную. Но покуситься на олигархов, как-то действительно всерьез ударить по их интересам, ввести, например, прогрессивную шкалу, как во всем мире, это уже за его рамками. Вот что вы об этом думаете? Насколько он связан с действующим режимом?
Вы знаете, формула у меня короткая. Царствует, но не правит. Могу привести некую параллель. Вот со время увлекался работами историка Льва Гумилева, который достаточно много писал, в том числе о Хазарском Каганате. И в частности, он описывал такую сцену, что Каган перед народом появлялся нечасто. Проводили его примерно раз в год для того, чтобы он мог что-то сказать народу. Вот. Но при этом на ноге этого Кагана на всякий случай была привязана веревка на случай, если вдруг он захочет сбежать с этой сцены. Вот такая параллель, такая вот аналогия. Надеюсь, вы понимаете мою притчу об этом самом Кагане. Вот мне кажется, что и сегодня у нас у власти находится такой же Каган с веревкой, которую мы не видим, потому что она находится за кадром. Она находится за кадром. Я хотел бы обратить внимание, тут два раза упоминался ЮКОС. Михаил Борисович, он очень наивно себя повел в 2003 году. Соответственно, значит, его не могли просто не арестовать. И скорее это была даже инициатива не Владимира Владимировича Путина, а инициатива заокеанских товарищей, потому что Михаил Борисович там такого наговорил, что там волосы дыбом стали. То есть он явно не понимал, каковы планы мировой закулисы. Ну, просто мне хотелось бы еще эту историю рассказать, потому что ведь тогда была дана команда, исключительная команда Следственному комитету, разобраться, кому же все-таки принадлежит ЮКОС. Значит, месяц или полтора Следственный комитет распутал эту цепочку офшорных компаний и, наконец, дошли до финальной офшорной компании в Гибралтаре, документы которой говорили о том, что бенефициаром в этой схеме выступает Яков Ротшильд. Это к вопросу значит, некоторых тезисов Людмилы Игоревны, когда Людмила Игоревна говорит о наших олигархах и так далее. Выражаясь английским термином, they are boys on errand, мальчики на побегушках. Это покер на один час, понимаете? Поэтому то же самое Дерипаска вдруг в один прекрасный момент понял, что это ему так казалось, что он миллиардер. Так что это особая тема. Так что, конечно, мы сегодня с вами имеем дело с колониальной администрацией, имеем дело с колонией. Но я хочу сказать, что это еще не вечер. Может быть, гораздо более серьезная ситуация. А более серьезная ситуация как раз продуцируется нынешней вот этой психопандемией под названием коронавирус. Потому что это выстраивание мирового концлагеря. И на самом деле сегодня, значит, политика изоляционизма. И вот в пределах Российской Федерации надо создать такой концлагерь. Это уже даже не колония. Это уже гораздо хуже. Но я не буду сейчас эту мысль развивать. Причем должен сказать, что наша, в кавычках, власть делает все возможное для того, чтобы отчитаться перед хозяевами денег о выстраивании такого концлагеря. А для чего устраивается такой концлагерь? Ну, это тема большого разговора.
Я хотел бы вас познакомить с результатами опроса, которые мы на нашем сайте провели. Вот такой вопрос поставили. Что должно определять срок пребывания у власти правителей России? Состояние их здоровья и продолжительность жизни – 1%, требования законов и конституции – 44%, потребности развития страны – 53%, и затруднились ответить – 2%. Людмила Игоревна, вот как вы могли прокомментировать эти данные в свете того, что Владимир Владимирович действительно долго находится у власти и уже обошел Брежнева по этому показателю? Но вот является ли сменяемость власти самоцелью? Например, мы видим у нас на Беларуси рядом Александра Лукашенко. Я бы, если бы был белорусом, я держался бы за него руками и ногами. Вот что вы об этом думаете?
Ну, я бы начала с цифры 1%, пожалуйста, да, здоровье. Я понимаю, почему люди так отреагировали, поскольку, как показывает наш опыт, из власти уходят уже нередко ногами вперед. То есть в данном случае все понимают, что если ничего не поменяется и действующий глава будет добровольно находиться, так сказать, у власти, то, соответственно, скорее всего, мы увидим не 20 и не еще там сколько, не 30 лет правления, а значительно больше. Ну, что касается вообще остальных параметров, то 44%, о которых вы говорили, Конституции, то здесь я предполагаю, что население все-таки указывало на то, что глава государства должен руководствоваться основным законом, при этом не следует менять этот основной закон. Если уж было прописано определенное количество сроков, то никакого обнуления, никаких там операций преемник с новым сроком не должно было быть. Ну и что касается задач развития экономики, там вы говорили 50 чем-то, да, 55%.
То, соответственно, здесь
вполне очевидно, в силу того, что основная забота сейчас наших граждан – это все-таки их экономическое благосостояние. Мы видели, что с 2014 года реальные доходы у нас только падают, сокращаются. При этом, как как таковой надежды не было у граждан, и сейчас коронавирус поставил вообще крест на любых надеждах не только о текущем экономическом состоянии, но и о перспективе, поскольку в перспективе уже ожидается падение российской экономики. И, скорее всего, это будет более затяжной и масштабный кризис, чем предыдущий, поскольку здесь уже наложилось и факты непосредственно санкции, и, соответственно, низкие цены на энергоресурсы уже самые низкие, и, соответственно, еще действия властей в отношении мер изоляции. Я имею в виду отказ вообще власти помогать своим гражданам, ну и попытка засадить их домой. То есть действительно вопрос экономики для граждан является основным, и в этой связи, пожалуй, что определяющим фактором для нахождения главы государства у власти должно быть то, насколько он решает вообще поставленные перед страной экономические задачи. Но говоря о Путине, то, наверное, самый первый вопрос, а решает ли он за те задачи, которые хотя бы сам номинирует и декларирует. Вы видели уже первые майские указы 2012 года, да, их результат исполнения был очень низкий. Мы видим сейчас новые майские указы. Мы видим, что у нас, к примеру, как в 2011 году мы говорили о темпах роста ВВП в 5-6% и стать в пятерку ведущих экономик мира. Мы заговорили об этом в 2018 году, как ни в чем не бывало, как будто в 2011 году не стояла перед страной такой задачи. То есть можно, конечно, сколь угодно номинировать одни и те же задачи, но народ все-таки не глупый, он все-таки видит, что реально по факту, пока говорится одно, а за кулисами делается совершенно другое. То есть вот эта вот беспомощность власти, когда она декларирует одну задачу, а по факту реализует совершенно другое, и, не знаю, заинтересована она в реализации этой задачи, или у нее просто не справляется с этой поставленной задачей. Ну, это все свидетельство говорит о том, что действующий глава государства в этом вопросе абсолютно, ну, как во многих, некомпетентен, и, пожалуй, пришло время ему уже самостоятельно подвести итог. В конце концов, мы сейчас видим, что отложили голосование за Конституцию. Я думаю, что ситуация с коронавирусом должна ему хоть как-то сигнализировать, чтобы он понял, что тех условий, в которых он приходил к власти в 2000 году, уже не будет. Уже не будет высоких цен на энергоресурсы.
Есть время подумать, да, такая задержка, есть время подумать.
Да, да, то есть еще раз, лишний раз взвесить и подумать, а может быть, все-таки уже пора этого главу государства отпустить на покой, пока еще страна хоть как-то дышит и как-то существует, пока она не развалилась, и мы вновь не столкнулись с проблемами сепаратизма и прочего, о которых вот Нина Александровна говорила, что это действительно полумера и фактически отсроченное решение. Вопрос времени, когда это все снова вспыхнет.
Нина Александровна, помните, Иосиф Виссарионович Сталин говорил, что мы отстали от развитых стран на 100 лет, мы должны пробежать этот срок за 10 лет или нас сомнут. Пробежали и нас не смяли, хотя давление было сильнейшее. Но у меня такое впечатление, опять же, не хочу я огонь нахаивать, но просто наблюдаю, такое впечатление, что мы с каждым годом отстаем все сильнее, отстаем качественно при этом. Эти процессы нарастают и взаимно друг друга отягощают. Может быть, я сгущаю краски, опять же?
Дмитрий, да, я думаю, в продолжение вот того, о чем говорила Людмила Игоревна, конечно, сгущаем мы краски или нет, но мне кажется, что мы даже сейчас на вербальном уровне говорим мягче, чем испытывают на себе люди последствия вот этого 20-летнего правления Путина, пребывания Путина в власти. Правильно сказала Людмила Игоревна, что, так сказать, результаты действия – это состояние экономики. Но мне хочется, мне кажется, это напоминает немножко тот постулат, который сам Путин навязал обществу клише в два раза увеличить ВВП. А кто знает, что такое сегодня? Вот как человек на себе почувствует состояние экономики? Поэтому мне кажется, что здесь каждому ближе вот то, чем живет сегодня весь мир. Качество жизни одного отдельно взятого человека. То есть вот индекс развития человеческого потенциала, по которому Россия опустилась на даже уже во вторую сотню. Ведь посмотрите, мы были в первой тройке государств по качеству нашего образования, 42 место. Мы были в первой тройке по качеству нашего здравоохранения. Наверное, да, технически мы отставали. Но согласитесь, был Семашко, и мы тогда даже не заметили, как победили эту страшную чуму, оспу и так далее, которые прошли, просто вот обошли будто стороной все остальные регионы. Сегодня вся Россия оказалась у нас заражена этим коронавирусом. Поэтому сегодня, когда у нас в два раза уменьшилось число больниц, в два с половиной раза там число койко-мест, И когда там в ноябре прошлого года тот же Собянин заявляет, что надо освободиться от этих остатков совковости, зачем нам в каждом районе эти поликлиники, больницы, лишнее это, построим большие центры, ну и что? Ну, построили большие центры. И что дали эти большие центры сегодня, когда спортивные комплексы, торговые центры у нас приспосабливаются под то, чтобы значит, больных коронавирусом зараженных людей сегодня там укладывать на госпитализацию. Достроить эти новые центры, почему-то у нас куда-то девалось Министерство чрезвычайных ситуаций, вместо этого опять героический Шойгу со своим Министерством обороны, потому что у нас деньги, получается, стабильно выделяются из бюджета федерального только одному министерству, Министерству обороны. И тут вы правильно сказали, да, конечно, решение внешнеполитических задач – это важно, но и внутри страны, когда не будет консенсуса в обществе, вряд ли кто-то поддержит тогда того самого президента в его действиях на международной арене. Или качество жизни – это уровень пенсионного обеспечения сегодня. Но когда у нас на территориях пенсия 8 тысяч рублей, там, в Москве 19 тысяч рублей, это тоже ненормально. Не должно качество жизни пенсионера, который имеет особенные права на взаимоотношения с государством, он отдал ему свой, так сказать, долг трудовой, не должно качество жизни пенсионера определяться тем, где живет этот пенсионер. Поэтому на сегодня еще раз говорю, что оценка вот этого 20-летнего периода деятельности Путина – это качество жизни одного отдельно взятого человека. И здесь Путин, по сути дела, подыграл, наверное, вот, ну, как бы мне не, может, я не очень хорошо так скажу сейчас, подыграл нам, коммунистам. Потому что даже молодежь, которая уже никогда не жила при этом в советском периоде, мои коллеги говорили, что помнит. Да не помнит она, потому что это ребята, которые родились там в 90-е годы, в начале 2000-х годов, они уже родились при Ельцине, при Путине, никогда не знали, что такое бесплатное жилье получить, не знали такое, что такое бесплатное образование качественное всем. Поэтому мне кажется, что Путин заставил задуматься о том, что мы потеряли, и почему 30 лет назад были эти социальные гарантии, а с приходом к власти преемника в лице Путина, продолжателя либеральных идей Ельцина, мы потеряли все эти социальные гарантии. Помните его главный лозунг? Как можно меньше государства в экономике. А что сейчас происходит? Вот вы говорите об олигархах. И побежали все сейчас, меньше государства из экономики, побежали все брать деньги из бюджета. Все брать деньги из бюджета. И бюджет сейчас дерпанить будут до тех пор, у нас и окончание вот этого коронавируса будет определяться тем, когда поделят эти деньги. Вот когда поделят все деньги, так и скажут. Все, друзья мои, мы снимаем карантин. Деньги поделили.
Валентин Юрьевич, ну, наверное, последний или предпоследний буквально вопрос. Время программы подходит к концу. И не хочется на какой-то совсем уж пессимистической ноте завершать. Вот Владимир Владимирович недавно, совсем недавно сказал, что необходимо подготовить масштабный общенациональный план действий для нормализации деловой жизни, восстановления занятости, доходов граждан и роста экономики. И я вижу некие обнадеживающие симптомы. Все-таки премьер Мишустин на фоне Дмитрия Анатольевича Медведева смотрится как верх деловой активности. И сейчас вот исполняющий обязанности назначен Андрей Белоусов, это его называют Глазьев Лайт. Может быть, действительно государство сейчас повернется в сторону промышленности? Ведь все страны понимают, что необходимо развивать собственное производство. Вот коронавирус здесь был достаточно жестким уроком.
Дмитрий, все-таки мне не хотелось бы сейчас останавливаться на деталях. Я опять хочу расширить кадр видения ситуации. Понимаете, вы вот все обсуждаете, как будто Россия пребывает в состоянии мира. Против России ведется война.
Да.
Не горячая война, холодная, или, как сейчас говорят, гибридная война. Вот вы знаете, я не так давно не поленился, посчитал демографическую динамику России с 1992 по 2019 год. В Росстате вся эта информация есть. Значит, так называемый естественный убыль населения за указанный период составило 13,5, почти 14 миллионов человек. За годы Великой Отечественной войны, согласно официальной статистике, мы потеряли 26 миллионов человек. Не буду сейчас вдаваться, что туда включается. Вот смотрите, у нас потери уже сопоставимы с потерями Великой Отечественной войны. Разве это не война? Это, наверное, первый случай в новой новейшей истории России, когда действительно имеет место такой демографический провал. На самом деле это просто медленное убийство людей. Я это иначе не могу квалифицировать. Это не просто естественная убыль, это противоестественная убыль населения. Не буду сейчас этот тезис развивать и углублять. Давайте теперь посмотрим, что происходит сегодня. Сегодня происходит обострение этой гибридной войны. Так называемый коронавирус, он высветил многие планы мировой закулисы. Планы мировой закулисы, для этого не надо погружаться в какую-то конспирологию. Вот, по-моему, даже как-то мы с вами обсуждали тему Римского клуба. У меня так получилось, что я 72-го года внимательно отслеживаю все доклады Римского клуба. Там черным по белому записаны основные цели мировой закулисы. Еще в 1972 году первый доклад Римского клуба «Limits to Growth» – «Пределы роста». Там все сказано, необходимо сдерживать демографический рост. В последующих докладах уже было сказано «снижать». И, наконец, в одном из докладов было сказано «Оптимальная численность населения Земли – 1 миллиард человек». Вы что думаете, нынешняя коронавирусная вот эта истерия, это что, действительно имеет какое-то отношение к медицине? Нет, это планы мировой закулисы. Планы мировой закулисы для того, чтобы сократить численность населения. Я вижу абсолютно, что это война. И причем, значит, в этой войне, к сожалению, чиновники, которых вы называете нашими чиновниками, они не наши, они на той стороне. Они против нас играют. Понимаете? И чиновник, конечно, предпочитает не задумываться, а на чьей стороне он находится. Я 10 лет проработал в Центральном банке, и я менталитет этих людей хорошо представляю. Это такие дрессированные хомяки. Дрессированный хомяк, который получает команду сверху. И он понимает, что если он задумается над этой командой, и он этот управляющий сигнал искривит или затормозит, то его как бы карьера на этом закончится. Поэтому эти дрессированные хомяки работают против России. Все. Точка.
Ну, вы знаете, я думаю, надежда наша в том, что логика истории жестко продиктует нам направление. А с вами была программа «Точка зрения». Я ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго.